Глава 14. Левин смотрел перед собой и видел стадо, потом увидал свою тележку, запряженную вороным, и кучера, который, подъехав к стаду, поговорил что-то с пастухом. Потом он уже вблизи от себя услыхал звук колес и фырканье сытой лошади. Но он так был поглощен своими мыслями, что он и не подумал о том, зачем едет к нему кучер. Он вспомнил это только тогда, когда кучер, уже совсем подъехав к нему, окликнул его. — Барни послали. Приехали братец и еще какой-то барин. Левин сел в тележку и взял вожжи. Как бы пробудившись от сна, Левин долго не мог опомниться. Он оглядывал сытую лошадь, взмылившуюся между ляжками и на шее, где терлись поводки. Оглядывал Ивана, кучера, сидевшего подле него, и вспоминал о том, что он ждал брата, что жена, вероятно, беспокоится его долгим отсутствием, и старался догадаться, кто был гость, приехавший с братом. И брат, и жена, и неизвестный гость представлялись ему теперь иначе, чем прежде. Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие. С братом теперь не будет той отчужденности, которая всегда была между нами. Споров не будет. С Кити никогда не будет ссор. С гостем, кто бы он ни был, буду ласков и добр. С людьми, с Иваном, все будет другое. Сдерживая на тугих вожжах фыркающую от нетерпения и просящую хода добрую лошадь, Левин оглядывался на сидевшего подле себя Ивана, не знавшего, что делать своими оставшимися без работы руками и беспрестанно прижимавшего свою рубашку, и искал предлога для начала разговора с ним. Он хотел сказать, что напрасно Иван высоко подтянул через сидельню, но это было похоже на упрек, а ему хотелось любовного разговора. Другого же ничего ему не приходило в голову.
— Вы извольте вправо взять, а то пень, — сказал кучер, поправляя за вожжу Левина.
— Пожалуйста, не трогай и не учи меня, — сказал Левин, раздосадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, вмешательство привело бы его в досаду и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью. Не доезжая с четверть версты от дома, Левин увидал бегущих ему навстречу Гришу и Таню.
— Дядя Костя! И мама идет, и дедушка, и Сергей Иванович, еще кто-то! — говорили они, влезая на тележку.
— Да кто?
— Ужасно страшно! И вот так руками делает! — сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова. — Да старый или молодой? — смеясь сказал Левин, которому представление Тани напоминало кого-то.
«Ах, только бы не неприятный человек!» — подумал Левин. Только загнув за поворот дороги и увидав шедших навстречу, Левин узнал Катавасова в соломенной шляпе, шедшего точно так, размахивая руками, как представляла Таня. Катавасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией. И в Москве Левин в последнее время много спорил с ним. И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, был первое, что вспомнил Левин, узнав его. «Нет уж, спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду», — подумал он. Выйдя из тележки и поздоровавшись с братом и Катавасовым, Левин спросил про жену.
«Она перенесла Митю в Колок», — это был лес около дома. «Хотела устроить его там, а то в доме жарко», — сказала Долли.
Левин всегда отсоветовал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно.
— Носит с ним из места в место, — улыбаясь, сказал князь. — Я ей советовал попробовать снести его на ледник.
— Она хотела прийти на пчельник, она думала, что ты там. — Мы туда идем, — сказала Долли.
— Ну, что ты делаешь, —
сказал Сергей Иванович, отставая от других и равняясь с братом. — Да ничего особенного. Как всегда, занимаюсь хозяйством, — отвечал Левин. — Что ж ты, надолго? Мы так давно ждали.
— Недельк на две, очень много дел в Москве.
При этих словах глаза братьев встретились. И Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нем желание быть в дружеских и, главное, простых отношениях с братом, почувствовал, что ему неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать. Перебирая предметы разговора, такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу, и отвлекли бы его от разговора о сербской войне и славянского вопроса, о котором он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича. — Ну что, были рецензии о твоей книге? — спросил он. Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса. — Никто не занят этим, и я менее других, — сказал он. — Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик, — прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушками осин белые тучки. И довольно было этих слов, чтобы то невраждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями. Левин подошел к Катавасову. — Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать, — сказал он ему.
— Давно собирался. Теперь побеседуем, посмотрим. Спенсера прочли?
— Нет, не дочел, — сказал Левин. — Впрочем, мне он не нужен теперь.
— Вот как? Это интересно. Чего?
— То есть я окончательно убедился, что разрешение занимающих меня вопросов я не найду в нем и ему подобных. Теперь... Но спокойное и веселое выражение лица Катавасова вдруг поразило его, и ему так стало жалко своего настроения, которое он, очевидно, нарушал этим разговором, что он, вспомнив свое намерение, остановился. — Впрочем, после поговорим, — прибавил он. — Если на пчельник, то сюда, по этой тропинке, — обратился он ко всем. Дойдя по узкой тропинке до нескошенной полянки, покрытой с одной стороны сплошной яркой ивандомарьей, среди которой часто разрослись темно-зеленые высокие кусты чимерицы, Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчел, а сам пошел на осик, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда. Стараясь сделать как можно меньше быстрых движений и прислушиваясь к пролетавшим все чаще и чаще мимо него пчелам, он дошел по тропинке до избы. У самых сеней одна пчела завизжала, запутавшись ему в бороду, но он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со стены повешенную на колышке свою сетку и, надев ее и засунув руки в карманы, вышел на огороженный пчельник, в котором правильными рядами, привязанные к кольям лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему каждой своей историей старые ульи, а по стенкам плетня молодые, посаженные в нынешнем году. Перед летками ульев рябили в глазах кружащиеся и толкущиеся на одном месте, играющие пчелы и трутни, и среди их все в одном направлении, туда, в лес, на цветущую липу и назад, к ульям, пролетали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой. В ушах, не переставая, отзывались разнообразные звуки, то занятые делом быстро пролетающие рабочие пчелы, то трубящего, празднующего трутня, то встревоженных, оберегающих от врага свое достояние, собирающихся жалить пчел-караульщиц, на той стороне ограды старик строгал обруч и не видал Левина. Левин, не окликая его, остановился на середине пчельника. Он рад был случаю побыть одному, чтобы опомниться от действительности, которая уже успела так принизить его настроение. Он вспомнил, что уже успел рассердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Катавасовым. Неужели это было только минутное настроение, и оно пройдет, не оставив следа, — подумал он. Но в ту же минуту, вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нем. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашел, но оно было цело в нем. Точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг него, угрожавшие ему и развлекавшие его, лишали его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их. Так точно заботы, обступив его с той минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной. Но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как, несмотря на пчел, телесная сила была вся цела в нем, так и цела была вновь созданная им его духовная сила.